Кумела Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Борису Стругацкому исполнилось 75 лет. Владимир Путин стал беспартийным лидером партии «Единая Россия». Московские власти хотят разместить в усадьбе Гагарина дворец бракосочетания. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня, 15 апреля, известному писателю-фантасту Борису Стругацкому исполняется 75 лет, рассказывает Татьяна Вольская.
Знаменитый писатель-фантаст Борис Стругацкий, работавший в соавторстве со старшим братом Аркадием Стругацким, родился в Ленинграде 15 апреля 1933 года в семье искусствоведа, партработника и школьной учительницы. Борис Стругацкий пережил первую страшную блокадную зиму в Ленинграде, после чего был вывезен вместе с матерью в эвакуацию. В 1950 году он окончил с серебряной медалью среднюю школу, в 1954-м математико-механический факультет Ленинградского университета по специальности «Звездный астроном». До 1965 года работал в Пулковской обсерватории, изучая происхождение двойных и кратных звезд. В 1954 году братья Стругацкие начали первое совместное произведение «В стране багровых туч», опубликованное издательством «Дед Гиз» в 1957 году. С тех пор братья Стругацкие написали 26 повестей, пьесу, рассказы, публицистику. Их произведения переведены на 42 языка в 33 странах мира. Именем братьев Стругацких названа «Малая планета номер 30054», открытая в 1977 году. На книгах братьев Стругацких выросли целое поколение советских людей, наверное, ставших от этого менее советскими. «Само присутствие в городе Бориса Стругацкого очень важно», говорит директор образовательного центра Михаил Эпштейн.
Стругацкий ведет семинар, который активно посещается молодыми писателями. Мне кажется, это здорово, это означает, что продолжается какая-то линия. Это мощно, что он жив, слава богу, хотя бы один из двоих, и, значит, веточка какая-то тянется, ниточка. Это здорово.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В связи с юбилеем Бориса Стругацкого мы предлагаем вашему вниманию архивную запись Радио Свобода, эксклюзивное интервью, которое писатель дал нашему радио. Вопросы ему задавал корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Вы как-то в одном из интервью говорили о весьма-весьма отдаленной, возможной или вообще невозможной перспективе создания мирового правительства. А вот как-то я слышал от Сергея Ковалева сахаровскую идею, что, может быть, правительство-то и не нужно, а вот совет мудрых, который занимается только вопросами международного права и с точки зрения права пытается управлять миром, вот такой совет или такое правительство, только с правовой точки зрения, было бы крайне желательно.
Вы знаете, если говорить серьезно, то мне это кажется чрезвычайно утопичным. Я думаю, что такой совет может быть создан и может реально действовать только в мире, который так хорошо и благополучно устроен, что уже ни в каких советах не нуждается. В нашем же реальном мире, жестоком, кровавом, в котором право определяется силой, кто силен, тот и прав, до тех пор, пока этот принцип не является чуть ли не самым главным принципом любой политики, внутренней и внешней, такого рода советы бесполезны. Они, конечно, желательны. Всегда хорошо иметь некий репер, некую точку отсчета. Но практическое влияние этого совета на реальную жизнь, я думаю, было бы ничтожно.
Как вы воспринимаете астрологию вообще и ее сегодняшнее бытие в средствах массовой информации, в частности?
Ну, астрология – это классическая лженаука. Это классический пример того, как человек, человеческий разум склонен выдавать желаемое за реально сущее. Очень хочется иметь какие-то возможности по каким-то простым наблюдением определять, скажем, будущее человечества или будущее отдельной человеческой особи. Это древнее человеческое желание, и астрология любезно предлагает нам такую возможность. Вот по расположению звезд, по тому, когда вы родились и какие звезды вам сопутствуют, поэтому можем определить вашу судьбу и вашу суть, и ваше будущее, и ваше прошлое, и все что угодно. Это, конечно, лженаука. Она не имеет никакого отношения к реальности, ну, просто по той простой причине, что звезды настолько далеки от нас, что никакое воздействие на человеческие судьбы абсолютно немыслимо. немыслимо, непредставимо. Поэтому, конечно, я не могу к этому относиться серьезно.
Цитата из вашего интервью. «Гипотеза существования Бога способна объяснить вообще все на свете самым простым образом. Именно поэтому такая гипотеза не представляет никакого научного интереса. Вопрос, не является ли одинокость, или, по крайней мере, пока зафиксированная одинокость человечества во Вселенной, косвенным доказательством бытия Божьего?»
Дело в том, что концепция Бога настолько емкая, я бы сказал, всеобъемлющая, что абсолютно любой факт, научный и даже ненаучный, может быть с этих позиций объяснен или, наоборот, разоблачен. И в этом смысле существование иного разума во Вселенной или отсутствие иного разума во Вселенной, кроме человеческого, в религиозном плане, в плане бытия Бога, ничего не означает и означать не может.
Когда-то мы при первых полетах в космос, мы все равно жаждали, и читая фантастов, читая ваше произведение, жаждали встречи с иным разумом, не умея, собственно говоря, поладить с соседним разумом человека из другой страны и так далее. Но вот это само все как бы увеличивающееся сомнение в том, что за пределами видимого нам мира или в пределах видимого нам мира есть разумная жизнь, для меня лично какое-то косвенное подтверждение того, что это Бог так придумал, что мы одни. Я говорю, может быть, чушь, но я поэтому и задал этот вопрос.
Да нет, это не чушь, это вполне возможная трактовка. Почему бы и нет? Можно представить себе задачи Бога именно такими, почему бы и нет? Он находил бы, может быть, необходимым создать великое множество обитаемых миров, а мог бы и наоборот считать, что одного вида разумных существ по всей Вселенной достаточно. Это ничем не может быть опровержено или подтверждено. Я только замечу к тому, что вы сказали, что обнаружение сейчас, обнаружение иного разума в космосе, я бы сказал более конкретно, вторжение этого факта в нашу реальность, соприкосновение с чужим разумом в космосе вовсе не упростило бы задачи человечества. Я сильно подозреваю, что она эти задачи усложнила бы. Вот почему я принципиальный противник подачи всевозможных сигналов в космос. Я считаю, что мы должны сидеть очень тихо, как мыши, и слушать космос, но не шуметь. Потому что контакт с иным разумом, который будет почти наверняка будет гораздо более высок, чем наш, такой контакт не пойдет нам на пользу и чрезвычайно осложнит и без того нелегкое положение человека на Земле.
Напомню, что это было эксклюзивное интервью, которое писатель Борис Стругацкий дал нашему радио. Вопросы Борису Стругацкому задавал корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер. И мы еще раз поздравляем Бориса Стругацкого с юбилеем. Напомню, сегодня ему исполняется 75 лет. Сейчас в Москве 17 часов 15 минут. В программе «Время свободы». Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин избран председателем партии «Единая Россия». Решение об этом единогласно приняли делегаты съезда партии. В Москве арестованы 5 несовершеннолетних, обвиняемых в нападении на иностранных граждан. Как сообщили в пресс-службе Центра по борьбе с терроризмом при МВД России, в марте этого года на улице Миклуха-Маклая были жестоко избиты 3 студентов граждан Китая. В Гудермесском районе Чечни произошла перестрелка между милиционерами и военнослужащими. Конфликт возник на контрольно-пропускном пункте в связи с требованием сотрудников МВД предъявить документы. Двое военнослужащих жителей Нажа-Юртовского района ответили категорическим отказом. В перестрелке они были убиты, возбуждено уголовное дело. В Сухуми открыто посольство непризнанной республики Южная Осетия. Сильвия Берлускони, очевидно, в третий раз за 14 лет станет премьер-министром Италии. По предварительным данным, возглавляемая им правоцентристская коалиция одержала победу на выборах в обе палаты итальянского парламента. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. Сегодня радиожурнал «Поверх барьеров» в эфире «Свободы». И, как всегда, по вторникам это «Американский час» с Александром Геннисом в рубрике «Книжное обозрение», которое будет вести Марина Ефимова. Сегодня представлена книга Стива Колла «Арабское семейство в американском веке». Книга посвящена истории клана Бен Ладенов. Ну, будут, разумеется, и другие темы. Итак, «Американский час» с Александром Генисом в эфире «Свобода» сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Итак, сегодня в Москве завершился 9-й съезд партии «Единая Россия», на котором нынешний президент страны Владимир Путин был избран председателем партии. Передает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Чуть более часа продолжалось сегодняшнее заседание съезда партии «Единая Россия». Борис Грызлов выступил с кратким докладом, в котором наметил политические, экономические и социальные задачи развития российского общества. Борис Грызлов завершил выступление, предложил Владимиру Путину возглавить «Единую Россию», не вступая в ее ряды. Владимир Путин согласился под аплодисменты соратников.
Слаженная работа правительства и парламентского большинства дает возможность успешно решать задачи развития экономики, улучшения качества здравоохранения и образования, повышения доходов населения, укрепления обороноспособности нашего государства. Поэтому я с благодарностью принимаю предложение членов партии и ее руководства. Спасибо вам большое. Готов взять на себя дополнительную ответственность и возглавить «Единую Россию». Спасибо большое.
Делегаты съезда единогласно проголосовали за утверждение Владимира Путина председателем партии. Беседа с журналистами, они благодарили его за столь своевременный, на их взгляд, шаг. Делегатов не удивило, что отныне их председателем будет беспартийный политик. Слово главе Думского комитета по безопасности Владимиру Васильеву.
А вы знаете, мы сами прецедент. Наша история прецедент. Вы посмотрите, кто проходил такой короткий путь. Мы вчера, вот, допустим, на секции обсуждали тему борьбы с коррупцией. Вы подумайте, за короткий срок, за 15 лет мы прошли такую дистанцию. Мы сумели сделать немало, но это имеет и свои последствия. Много без прецедента. Мы идем новым путем. Сейчас самое главное не прецеденты искать, а создавать стабильную систему, на мой взгляд, как представитель комитета по безопасности. Главное создать систему устойчивого развития. Она создается.
Беспартийный лидер партии – это не прецедент, утверждает глава Думского комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Это такое было, например, Деголь возглавил партию, которая была создана в его поддержку во Франции, не являясь членом этой партии. Это для определенных эпох это нормально. Вы знаете, есть один важный момент, я понимаю Владимира Путина, он общается с огромным количеством людей. И он знает, какая существует в нашем обществе антипартийная прививка. Как все боятся рецидивов КПСС. С одной стороны, конечно же, вступление его в партию – это развитие политической системы. С другой стороны, оно может серьезно насторожить и разочаровать ту часть наших граждан, которая, безусловно, его поддерживает, но которые именно этого боятся – превращения Единой России в КПСС. Вот ему предстоит сделать выбор, что сейчас более целесообразно. Но это будет его выбор, и с нашей стороны, как со стороны партии, было бы неэтично давить на человека, который был лидером нашего списка, который привел нас в Государственную Думу.
А вот политологу, президенту фонда «Политика» Вячеславу Никонову беспартийные лидеры партии неизвестны.
Таких прецедентов мне неизвестно. Беспартийных лидеров партии я не знаю. Хотя во многих странах нет формального членства в партии. В Соединенных Штатах Америки, например. Член партии – это тот, кто зарегистрировался на выборах для голосования на праймерис той или иной партии, и все. Ну, Джордж Буш не является формально членом республиканцев, потому что там нет просто формального членства. У него нет партбилета, потому что там у них нет партбилетов.
Эксперты полагают, что Владимир Путин не хочет связывать себя с правящей партией. Судьбы правящих партий в России последние 20 лет хорошо известны. Давно уже нет на политическом поле ни КПСС, ни партии «Наш дом Россия». Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Решение Владимира Путина возглавить «Единую Россию» сегодня в эфире «Свобода» обсуждали комментатор аналитической программы «Подскриптум» Владимир Рудаков и политический обозреватель независимой газеты Иван Родин. Вела беседу Елена Рыковцева.
Газеты, анализируя вот эту ситуацию, пытаются найти какие-то параллели в истории, на Западе, на Востоке. Как же так? Вот лидер партии не член этой партии. Это действительно какая-то, Иван Родин, уникальная ситуация? Или все-таки ничего в этом особенного? Почему все так зациклились? Ну, не член, но лидер при этом.
Ну, для «Единой России» это вообще не новая ситуация. Борис Грызлов в предыдущей Думе, по-моему, чуть ли не половина ее легислатуры в партию не вступал. Причем через год-полтора после начала той Думы это уже вопрос считался неприличным к нему. А потом вдруг оказалось, что он там задним числом, оказывается, вступил. То есть «Единая Россия» привыкла, что их возглавляет человек со стороны. Ну, а тем более теперь это будет такой высокопоставленный человек. Какая им разница?
И все-таки вы мне объясните, почему ему туда не вступить? Чего он так сопротивляется? Ну и вступил бы. Иван, почему он не вступает в партию «Единая Россия»?
Ну, Путин, наверное, лучше других знает, что это за партия.
Ну, как вам кажется?
И, наверное, он считает, что пока он ее не почистил... Нет, ну он же никогда не сказал. Помните его выступление в Красноярске во время предвыборной кампании? Что вообще как бы он прекрасно понимает, что это такое, как она образовалась, какие там люди... Ну, зачем ему? Вполне возможно, что он и вступит после того, как сделает ее такой, как ему удобно. А может быть и не будет, потому что, опять же, мы же видим, для этого не обязательно быть членом партии, главное быть ее руководителем.
Да, это хорошая теория, что вот он сначала сделает такую партию, которая ему нравится, чтобы и тогда он сможет в нее вступить. А вы что считаете, Владимир, почему он так сопротивляется сейчас?
Ну, вообще говоря, мне кажется, что сама партийная система в нашей стране вещь достаточно условная. Вы знаете хотя бы одного
это
живого
члена партии? Это сейчас она условная. Когда-то она была очень даже безусловная.
Ну, я не уверен, что эти времена вот вернутся в том виде и вообще вернутся. Видели вы одного хотя бы живого члена партии? Не чиновника, не депутата, а вот просто человека.
Нет, ну живого нет, боже
мой. Это вещь некая такая виртуальная.
Перекреститься точно, да.
Я думаю, что Путину гораздо интереснее в этом плане быть со своим народом, который тоже где-то там втихаря 2 миллиона членов в партии набрал, но при этом, если мы выйдем на улицу и будем искать членов Единой России, мы их не найдем. Путин тоже такой человек. Он возглавляет партию, но не является членом партии. Ну, я думаю, что
Путин
действительно
все понимает. То есть он понимает, что эта партия вообще к народу не имеет никакого отношения.
Я думаю, что Путин там очень все хорошо понимает, учитывая все-таки его образование, его бэкграунд и информированность, которая, естественно, есть у президента страны.
В общем, вы сходитесь на том оба, что он просто слишком хорошо понимает, с кем имеет дело, чтобы туда вот сейчас прям вступать, легитимировать ее своим вступлением. Нет, он ее переделает.
Ну, возможно, это и так,
возможно,
не вступление Путина в партию еще связано с тем, что все-таки Путин, как он себя, видимо, понимает, и как его воспринимают в партии, это все-таки некая отдельная самостоятельная величина, и уравнивание себя наличием членского билета с остальными членами партии, это не совсем, так сказать, для Путина статусная вещь.
Да, я согласен с Володей. Вы же помните, как когда Путин стал во главе списка «Единой России» в Думу, оттуда были из тройки вычищены остальные люди, потому что рядом с Путиным никто не мог стоять. Ну, а кроме того, еще есть такой один аргумент, основанный на слухах, что Путину сейчас вступать незачем, потому что если он скоро из нее выступит, это будет не очень хорошо. А говорят, что Владимир Владимирович собирается еще попробовать себя в роли президента через какое-то время.
Напомню, что участниками разговора в студии «Свобода» были комментаторы аналитической программы «Под скриптум» Владимир Рудаков и политический обозреватель независимой газеты Иван Родин. Вела беседу Елена Рыковцева. А нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
«Я ненавижу войну» – таков лейтмотив многих последних заявлений Джона Маккейна, пытающегося развеять беспокойство относительно того, что кандидат, поддерживающий продолжение кампании в Ираке, с большей легкостью в будущем прибегнет к силовым методам решения международных проблем, чем его соперники. С подробностями Ян Рунов.
Кандидат в президенты от республиканской партии Джон Маккейн говорит, что он в принципе ненавидит войну, ибо как бывший военнопленный, проведший 5 лет во вьетнамском плену, он на себе испытал все тяготы войны. Так что, по его словам, став президентом, он не намерен вовлекать Соединенные Штаты в новые конфликты. Но в отличие от кандидатов на пост президента от демократической партии, обещающих вывести американские войска из Ирака, сенатор-республиканец из Аризоны считает, что в войне против радикальных исламских экстремистов Ирак – центральное поле боя. Маккейн говорит, что Соединенные Штаты должны держать войска в Ираке, чтобы помочь развитию демократии на Ближнем Востоке и чтобы выполнять там миротворческие задачи, как это делали американцы в Японии и в Южной Корее в течение нескольких десятилетий. Маккейн с самого начала военной операции в Ираке настаивал на увеличении американского контингента. Когда президент Буш наконец последовал этому совету, положение в Ираке стало лучше. Поэтому американцы, как считает сам Маккейн, поверили его опыту и готовы потерпеть еще, чтобы потом уйти из Ирака не с позором, а с честью. Однако Джон Мюллер, профессор университета штата Огайо, говорит: «Я не вижу серьезных изменений в общественном мнении по поводу Ирака. Большинство продолжает считать, что ввод войск в Ирак был ошибочным. У демократов позиции в электорате сейчас крепче». Поскольку Маккейн не скрывает, что предпочел бы поединок с Хиллари Клинтон, а не с Обамой, он на данном этапе избегает критики в адрес Хиллари Клинтон и концентрирует внимание на ошибках Обамы. Обамы, особенно на его недавнем заявлении о том, что избиратели из небольших городов разочарованы в экономике и потому сильнее держатся за личное оружие и религию. Это заявление Маккейн назвал высокомерным по отношению к простым труженикам. То же самое говорит об Обаме и Хиллари Клинтон. Его заявление на самом деле снобистское, разъединяющее людей, а не объединяющее. Политолог Чарльз Франклин считает, что Обама совершил серьезную ошибку. Я думаю, это повредит его репутации в глазах простых избирателей Пенсильвании, голоса которых ему сейчас очень важно получить. Стратеги республиканской партии надеются, что когда страна от внутрипартийных выборов перейдет ко всеобщим, здравый смысл возьмет верх над политкорректностью, и большинство американцев предпочтут более опытного Маккейна. Рассказывал Ян Рунов.
Европейский рынок недвижимости может ожидать кризис, сходный с американским. Такой вывод делают американские экономисты из сообщений о том, что в некоторых европейских странах цены на жилье значительно упали. Рассказывает Алан Давыдов.
Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает о резком падении цен на недвижимость в Ирландии, Испании, Португалии, Великобритании, Польше и Эстонии. Даже в некоторых районах Индии и Китая эти цены больше не растут такими темпами, как в предыдущие несколько лет. Европейцы испытали ажиотаж с капиталовложением в жилье даже в большей степени, чем американцы. А сейчас, пишет газета, некоторые из них с горечью узнают, что их дома, приобретенные 2 года назад, сегодня упали в цене по меньшей мере на $100,000. Многие специалисты в этой связи предрекают существенное замедление экономического роста в странах Европы. Такие прогнозы уже не являются откровением в США. Насколько может оказаться сходной ситуация на глобальном рынке недвижимости с американской ситуацией? С таким вопросом я обратился к старшему сотруднику Вашингтонского института Катона Алану Рейнольдсу. Природа этого явления та же самая в том смысле, что удешевление ипотечного кредита шло не только в США, а в глобальном масштабе. Оно было вызвано общеглобальным снижением роста инфляции с 2001 по 2004 годы. В этих условиях все стремились купить дом покрупнее, чтобы потом продать подороже. Взлет цен на жилье вызвал его, так сказать, перепроизводство. Когда настал черед массовых продаж этого жилья, цены, разумеется, снизились. Но я не стал бы называть это тотальным кризисом. Будучи кризисом для продавцов, для других это великолепная возможность купить жилье по доступной цене. Покупатель жилья всегда желает снижения, а продавец повышения цен. Какова вероятность падения цен на недвижимость в России в свете того, что этот процесс уже идет на Западе? Скорее всего, российский рынок недвижимости будет зависеть от цен на нефть. Когда они пойдут вниз, подешевеют и другие природные ресурсы, служащие источником богатства России и ее граждан. Богатее россияне делают приобретения, соответствующие их имущественному статусу. Это особенно верно для крупных городов. Таким же образом можно сравнить рост цен в американской глубинке и на Манхэттене. И все же, когда цены на жилье в России упадут, это будет связано с Западом лишь в той степени, что и там срабатывают рыночные законы. А именно, чрезмерное инвестирование в жилье оборачивается падением цен на него. Лучшее решение в такой ситуации позволит ценам на жилье упасть, гася ажиотаж среди застройщиков и вдохновляя покупателей на приобретение жилья. Тем же, кто хочет купить дом с целью перепродажи, лучше всего повременить и следить за ситуацией. Согласно данным Международного валютного фонда, в промышленно развитом мире на первом месте по степени завышения стоимости жилья оказалась Ирландия. В этой стране данный показатель составил 30% от реальной рыночной стоимости.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Московское время 17:30. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин избран председателем партии «Единая Россия». Решение об этом единогласно приняли делегаты съезда партии. Выступая на съезде, Путин заявил, что станет во главе «Единой России», возглавит правительство после того, как сложит в себя президентские полномочия, а избранный глава государства Дмитрий Медведев официально вступит в должность. В Москве арестованы 5 несовершеннолетних, обвиняемых в нападении на иностранных граждан. Как сообщили в пресс-службе Центра по борьбе с терроризмом при МВД России, в марте этого года на улице Миклуха-Маклая были жестоко избиты 3 студентов граждан Китая. Нападавшие выкрикивали националистические лозунги. В Гудермесском районе Чечни произошла перестрелка между милиционерами и военнослужащими. Конфликт возник на контрольно-пропускном пункте в связи с требованием сотрудников МВД предъявить документы. Двое военнослужащих
военнослужащих, жителей Ножа-Юртовского района, ответили категорическим отказом. В перестрелке они были убиты. Возбуждено уголовное дело. Растет число жертв взрыва в городе Баакуба к северу от Багдада. Местные власти заявляют о как минимум 40 погибших, десятки ранены. Точное число жертв по-прежнему неизвестно. Сильвио Берлускони, очевидно, в третий раз за 14 лет станет премьер-министром Италии. По предварительным данным, возглавляемая им правоцентристская коалиция одержала победу на выборах в обе палаты итальянского парламента, набрав более 46% голосов. Соперники Берлускони, левоцентристы во главе с бывшим мэром Рима Вальтером Вельтроне, получили около 39%. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате взрыва бомбы погибли двое полицейских. Московская милиция должна прекратить войну с неформалами. Об этом сегодня говорили правозащитники вместе с молодыми антифашистами и анархистами на пресс-конференции под названием «Менты или милиционеры. Правда о незаконном разгоне пикета 11 апреля». Рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
В начале 8 вечера в пятницу на Славянской площади более 300 человек, сторонников анархизма и антифашизма, собрались, чтобы принять участие в санкционированном пикете, который посвятили пострадавшим молодым людям, недели ранее избитым в отделении милиции в Сокольниках. Молодежь в масках на лицах развернула баннер «Нет ментовскому беспределу». Надпись через несколько минут дежуривших на пикете сотрудников ОМОНа разозлила. Однако пикетчики отдавать плакат отказались. Молодежь уверена, что именно милиционеры спровоцировали беспорядки, в результате которых около 40 человек были задержаны. Многие на целые сутки попали за решетку в отделение милиции, говорит организатор акции протеста Марина Попова.
Когда участники акции подошли к ограждению и начали скандировать, то они, как бы, естественно, там не требуя ни от меня, как организатора, ни от других участников митинга прекратить мероприятие, приостановить, точнее, мероприятие, как это прописано в законе о митингах, начали тут же отнимать баннер у людей, а потом просто вытолкали людей за ограждение на эту самую проезжую часть. События, которые происходили дальше, я уже не видела, потому что я пыталась с ними разговаривать. Но зато где-то в 19:50 внутри ограждения некий неизвестный мужчина, который перед этим показал удостоверение сотрудника администрации президента, ударил по лицу одного из участников пикета.
Акцию протеста движение «Анархическая инициатива» проводило с разрешения столичных властей. Всего московские чиновники разрешили собраться 200 людей. Однако на Славянскую площадь пришло больше неформалов. Как считают организаторы пикета, именно чересчур большое количество людей стало одной из причин, по которой участников акции начали задерживать и избивать бойцы ОМОНа. Вторая причина – баннер анархистов «Нет ментовскому беспределу». Акцию протеста на Славянской площади молодые неформалы посвятили своим знакомым, которых 4 апреля избили в отделении милиции на станции метро «Сокольники». 7 подростков тогда получили множественные травмы, синяки и ушибы. В ГУВД Москвы продолжают заявлять, что у метро милиция предотвратила массовую драку. Разгон пикета на Славянской площади правозащитник, глава движения «За права человека» Лев Пономарев называет не иначе, как беспределом, хотя готов сесть за один стол переговоров с высокопоставленными сотрудниками столичной милиции.
Мы инициируем общественные слушания по этим событиям, ну и, может быть, шире по, так сказать, ситуации на улицах Москвы. Эти общественные слушания мы приглашаем руководство милиции, прежде всего, и в первую очередь. Потому что чтобы общественное слушание – это такое место, где можно выслушать разные точки зрения. И выслушать мнение экспертов, пострадавших, так сказать, и представителей власти. И я надеюсь, они придут на эти общественные слушания.
В эту пятницу антифашисты, анархисты, панки и другие представители неформалов готовы совместно попробовать провести третий пикет. На этот раз свой баннер «Нет ментовскому беспределу» они собираются растянуть напротив здания Министерства внутренних дел на Калужской площади. Разрешения пока молодые люди не получили. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
68% пользователей интернета входят в социальные сети. Пользователи требуют не прекращать поддержку операционной системы Windows XP. Крупнейшая зомби-сеть включает в себя более 300 тысяч компьютеров. Таковы некоторые темы сегодняшней панорамы высоких технологий. Для программы «Время свободы» ее подготовила и представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Агентство ABI Research предложило прогноз развития мобильного интернета на ближайшие 5 лет. Согласно оценке, количество мобильных телефонов, оборудованных браузером для выхода в интернет, увеличится к 2013 году в 10 раз. Сегодня в мире более 70 миллионов мобильных устройств оснащены браузерами. Через 5 лет таких устройств будет 700 миллионов. О развитии мобильного доступа в сеть рассказывает Владимир Губайловский.
Но сегодня самым популярным мобильным браузером является разработка норвежской компании Opera. На смартфоны уже установлено более 40 миллионов копий браузера Opera Mobile. Это более половины всех браузеров для мобильных устройств. Если на рынке браузеров для настольных компьютеров доминирует Microsoft, то на мобильном рынке Opera является безусловным лидером.
Новости коротко. Компания Evoke Insights провела анализ социальных сетей в интернете. Самыми популярными социальными сетями являются MySpace и Facebook. 68% всех пользователей интернета зарегистрированы хотя бы в одной социальной сети. Еще около 15% намерены в ближайшее время к ним присоединиться. Общее число пользователей социальных сетей быстро приближается к миллиарду. На сайте журнала InfoWorld размещена петиция, адресованная компанией Microsoft. Подписавшая петицию требует от компании не прекращать поддержку операционной системы Windows XP. Петицию уже подписало более 100 тысяч владельцев операционной системы. Пользователи утверждают, что отказ от полноценной поддержки Windows XP лишит их выбора, поскольку переход на Windows Vista станет неизбежным. Но с их точки зрения Windows Vista работает неудовлетворительно. Microsoft отказалась встретиться с автором петиции, журналистом Галином Груманом, который хотел лично ее вручить руководству компании. Microsoft планирует прекратить поддержку Windows XP в апреле 2009 года. Специалист по вопросам компьютерной безопасности Джо Стюарт составил список крупнейших зомби-сетей. В такие сети входят зараженные компьютеры, которыми злоумышленники могут управлять через интернет. По оценке Стюарта, крупнейшая зомби-сеть включает в себя более 300 тысяч компьютеров по всему миру. По команде злоумышленника эти компьютеры могут рассылать до 60 миллиардов мусорных писем ежедневно.
Это была «Панорама высоких технологий». Ее автор – моя московская коллега Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире радио «Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье – 3 часа ночи. И в понедельник в 11 утра.
В Москве 17 часов 39 минут. 9-й съезд партии «Единая Россия», который завершился сегодня в Москве, уже вызвал массу комментариев в русском интернете. Причем во многих случаях сетевые аналитики пишут не столько о подробностях этого события и предшествовавших ему интригах вокруг лидерства в партии Владимира Путина, а о том, как вообще за последние 5-10 лет поразительно изменился весь ландшафт российской партийной жизни в целом. Об одной из таких публикаций мой коллега Александр Гостев сегодня подготовивший нашу традиционную рубрику «Политика онлайн».
Десять лет назад человек, состоявший в партии, выглядел немного странным. Политикой тогда интересовались многие, но вот так, чтобы сразу в партию, таких были единицы. Пишет на сайте «Газета.ру» в комментарии под заголовком «Рука миллионнопалая» редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. При этом, как верно вспоминает автор текста, название политической организации роли не играло.
Сколько-то понятным выглядел только немолодой человек с партбилетом КПРФ. Тут объяснение найти сравнительно просто. Человек старый партбилет выкидывать не стал, а новый получил. Участие во всех остальных партиях выглядело проявлением легкого сумасбродства. Вот, мол, делать-то нечего. В партии, значит, мил человек, состоишь? Ну, молодец. А может, еще и на партсобрание ходишь? Ну, совсем здорово. И взносы платишь? Чудесно, просто чудесно. А марки собирать не пробовал?
Так, с шутками и прибаутками, продолжает Глеб Черкасов, прожили мы 10 лет, пока официальный сайт партии «Единая Россия» не оповестил накануне очередного исторического съезда о том, что в этой организации состоят 2 миллиона человек.
2 миллиона – это очень мало, если вспомнить, что в КПСС состояли 18 миллионов человек. Народа в СССР, правда, жило тоже побольше. И даже если приплюсовать к этому числу около 1 миллиона членов всех остальных партий, получается совсем невеликая цифра. Все партии можно уместить в какой-нибудь московской префектуре, и еще место останется. 2 миллиона – это очень мало еще и потому, что они почти незаметны. Если выключить телевизор и не пользоваться новостными ресурсами, то узнать про существование партии «Единая Россия» достаточно затруднительно. У меня есть друзья, которые путаются в ее названии и твердо убеждены в том, что Владимир Путин состоит в этой партии с первых дней. При КПСС это было невозможно. Самый аполитичный человек, основополагающие вещи про руководящую и направляющую, знать был обязан. 2 миллиона – это практически ничто, поскольку пока это только цифра на партийном сайте и строчка в официальном заявлении. Как массовая партия, «Единая Россия» себя еще не проявляла.
Но, подчеркивает автор комментария в газете «РУ», вместе с тем 2 миллиона людей, называющих себя членами партии, это очень много.
Для «Единой России» совершенно не важен социальный состав актива. Это в КПСС помнили, что изначально это партия пролетариата, и поэтому его надо было иметь в наличии. «Единая Россия» тоже не против того, чтобы в нее вступали простые люди. Гнать их из нее уж точно никто не будет. Однако и привлекать специально тоже, в общем, не обязательно. Костяк составляют совсем другие люди. Показательная история с мэром Волгограда, который в кандидатах мог числиться коммунистом, но, став мэром, тут же перебрался в «Единую Россию». Это привычная история. Номенклатурный успех снова увязывается с партийной принадлежностью. Хочешь работать – бери партбилет. В эту партию сгрудились совсем немалые. И вот если отсчитывать не от общего числа населения, а от его активной части, то получится, что 2 миллиона – это огромная цифра. И прирастать она будет прежде всего за счет тех, кто, встав перед выбором «девочка, ты хочешь поехать на дачу или чтобы тебе оторвали голову», будут делать прагматичный и где-то понятный с человеческой точки зрения выбор.
2 миллиона членов партии – это те, кому нужна хоть какая-то, а желательно значительная карьера, пишет Глеб Черкасов. Те, кто либо недополучил жизненных благ, либо озабочен их сохранением. И если 10 лет назад на заявление гражданина о том, что он партийный, обычно следовал вопрос «И зачем тебе это нужно?», то теперь, уверен автор, может получиться все наоборот. «Я беспартийный». «Да, а нафига тебе это нужно?» Скажете, фантастика, иронически завершает Глеб Черкасов, и добавляет, такой же фантастикой 10 лет назад казалась возможность существования партии численностью в 2 миллиона человек.
Нынешние массовые призвания номенклатуры в партию «Единая Россия» имеют под собой вполне простое объяснение. Выставлены правила игры. Если ты хочешь делать успешную административную карьеру, ты должен быть членом партии. Почти как в советские времена. Нет еще прямого обязательства вступать в партию, но практически уже очевидно, что невозможно продвинуться дальше, не принеся присягу лояльности. Почему так происходит сейчас и почему так не было 10 лет назад? Ну, во-первых, не было доминирующей партии, а во-вторых, само понятие лояльности было несколько другим. Если в былые времена верховная власть периодически была заинтересована в лоялизме наряду с такими качествами, как компетентность и возможность создания широкой коалиции, именно поэтому в ельцинскую администрацию периодически призывались люди с левого фланга или, наоборот, крайне правые, то теперь это не имеет особого значения. Главное – это принести присягу лояльности, которая в данном случае выражается в выдаче партбилета «Единой России».
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела политики газеты «Коммерсант». Рука миллионнопалая. Сайт газета.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин избран председателем партии «Единая Россия». В Москве арестованы 5 несовершеннолетних, обвиняемых в нападении на иностранных граждан. В Гудермесском районе Чечни произошла перестрелка между милиционерами и военнослужащими. 2 военнослужащих, отказавшихся предъявить документы, были убиты в перестрелке. В Сухуми открыто посольство непризнанной республики Южной Осетии. Растет число жертв взрыва в городе Баакуба, к северу от Багдада. Местные власти заявляют как минимум о 40 погибших. Сильвия Берлускони, очевидно, в третий раз за 14 лет станет премьер-министром Италии. По предварительным данным, возглавляемая им правоцентристская коалиция одержала победу на выборах в обе палаты итальянского парламента, набрав более 46% голосов. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате взрыва бомбы убиты 2 полицейских. Причиной взрыва в доме на улице Академика Королева в Москве, согласно выводам следствия, стало образование газовоздушной смеси. 4 апреля в результате взрыва погибли 3 человека.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Московское время 17:46. Вы слушаете «Радио Свобода». В старинной усадьбе князей Гагариных на Страстном бульваре в Москве правительство столицы решило разместить дворец бракосочетания. Но не все эксперты согласны с тем, что это удачная идея. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Лили Пальвелевой.
Великолепная усадьба князей Гагариных была построена под руководством архитектора Казакова в конце 18 века. У этого комплекса строений богатая история. Более 170 лет здесь располагается больница, однако изначально это были жилые помещения, говорит член президиума экспертного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко.
Это знаменитая усадьба, описанная Толстым, где москвичи встречали Багратиона. Комплекс является памятником истории и культуры федерального значения.
То есть ничего изменять нельзя?
Ну, по идее, предусматривается только реставрация и воссоздание парковой зоны усадьбы. Новое строительство, регенерация только на свободных от застройки территориях со стороны Успенского переулка, где раньше находился утраченный ныне объем усадьбы 18 века и в хозяйственных зонах усадьбы. Это все концепция. Обсуждалась концепция размещения дворца бракосочетания на территории этой нынешней больницы, которая выводится. Как сказал главный архитектор, это идея...
Главный архитектор Москвы Кузьмин, да?
Да, Кузьмин. Эта светлая идея принадлежит самому Юрию Михайловичу Лужкову с воссозданием исторического парка по проекту Бавет. Успенский переулок отделяет эту усадьбу от сада Эрмитаж.
Казалось бы, замечательная идея. И зеленых насаждений в загазованном центре станет больше, и дворец бракосочетания в памятнике архитектуры очень уместен. Однако, говорит Алексей Клименко, есть одно «но».
После того, как Лужков предложил это дело утвердить, я сказал, что мне эта идея представляется неправильной, поскольку до тех пор, пока Москва не решит проблемы пробок, устраивать общественные функции, особенно связанные с обрядом бракосочетания на Бульварном кольце, странно. День радости, день бракосочетания – это день радости, может превратиться в день проклятия, потому что родители, сбросившись, купили молодым крокодил, этот огромный автомобиль длиной там в 30 с лишним метров, все друзья на автомобилях, и вот они застревают раз в пробке, застревают другой, и на Садовом кольце, и на Бульварном кольце.
Алексей Алексеевич, да. Ну, строго говоря, в центральной части Москвы уже трудно найти место, где ты не застрянешь в пробках.
Очень просто. Есть же не только центральная часть Москвы. Тогда же на том же совете обсуждалось возведение гигантского комплекса офисных зданий прямо у Поклонной горы, напротив Поклонной горы, через Кутузовский проспект. И я сказал, ну разве это не место для дворца бракосочетания? По крайней мере, здесь проехать можно. Опять-таки, Поклонная гора, в результате там всякого рода фонтанов, разноцветных там празднеств, она превратилась в общественном сознании в зону радости. Это просто ложная идея. Это идея, которая пришла в голову человеку, который не испытывает проблем московского трафика. Он не знает, что такое московские пробки. А мы все знаем, и те, у кого есть автомобили, и те, у которых нет. Москва не решила эту проблему совсем и не хочет, к сожалению, ее решить.
А вот сейчас, когда в усадьбе Гагариных расположена больница, им разве не нужно также подъезжать
Нет,
на автомобиле?
Наверное, нужно, и те же самые проблемы, но только больница переводится куда-то, и, слава богу, может быть, для этой замечательной усадьбы найдется пользователь, которому не нужно будет такое количество автомобилей. Такой дворцовый комплекс замечательный, может быть, предложить для использования чему-то более скромному, что не потребует вот этих вот бесконечных автопоездов. Проблемы пробок рукотворного происхождения – это все деятельность московских чиновников, которым совершенно наплевать на суть того, что испытывают москвичи, потому что гораздо выгоднее офисы, горячие деньги.
Существует еще один момент, который категорически не устраивает Алексея Клименко. На территории гагаринской усадьбы планируют построить подземный гараж.
На территории памятника любое капитальное строительство категорически запрещено. Это ж подземные гаражи на 300 автомобилей, это ж надо делать открытым способом.
Что это будет означать на практике?
На этой территории, этой усадьбы исторической, будут снесены неисторические здания и будет откопан гигантский котлован, как под военторгом. Для того, чтобы сделать гараж, надо провести работы по капитальному строительству. А это прямо запрещено законами.
Мне памятен только один случай, когда под историческим зданием собирались построить подземную парковку, да общественность не позволила. Речь идет о манеже. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 52 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин, и главный репортаж этой части нашей рубрики посвящен предстоящему визиту в Америку Папы Римского Бенедикта XVI.
14 апреля будьте готовы к смерти. Такое предупреждение, начертанное на стене в туалете в католическом университете в Чикаго, заставило руководство университета отменить все занятия на неопределенный срок. Подобная угроза, заявленная на стене в туалете близлежащего колледжа, привела к экстренному прекращению занятий и эвакуации студентов. Уроки также были отменены в двух неподалеку расположенных школах. Несмотря на то, что прочесывание территории университетов с собаками и ищейками не выявило никаких взрывных устройств, руководители учебных заведений заявляют, что перестраховка оправдана, если учесть, что в обоих случаях было упомянуто 14 апреля, а 16 апреля исполняется годовщина убийства студентов и преподавателей в Техническом университете в Вирджинии. Американцам, привыкшим к дешевым продуктам, придется привыкать к новой реальности, предупреждают эксперты. Согласно официальной статистике, обнародованной в понедельник, цены на продовольствие выросли в прошлом году на 4%, самый большой скачок за последние 17 лет. Эта усредненная цифра скрывает, например, 20% удорожание яиц, 15% удорожание молочных продуктов. Американцы все еще тратят на продукты сравнительно немного в сравнении с другими странами, около 7% семейного бюджета. Более ощутимо новая реальность ударит по малоимущим семьям, которые полагаются на государственные дотации для покупки продуктов. Предел этой помощи составляет $540 в месяц на семью из 4 человек. Он вряд ли будет повышен. Авиакомпания «Дельта» может стать в недалеком будущем крупнейшей в мире, если состоится ее объединение с авиакомпанией Northwest Airlines, на которое согласились в понедельник члены советов директоров обеих компаний. Это будет резкий поворот в судьбе авиакомпании, которой грозило исчезновение лишь около года назад, когда она была банкротом и ее саму пытался купить ее конкурент US Airways. Впрочем, планируемое объединение не от хорошей жизни. Доходы обеих компаний катастрофически падают, и считается, что им вместе будет выжить проще, чем поодиночке. Препятствием для слияния компаний могут стать антимонопольные соображения. Во вторник в Соединенные Штаты прибывает с шестидневным визитом Папа Римский Бенедикт XVI. Судя по всему, это будет заметное явление в жизни Соединенных Штатов. Вашингтон и Нью-Йорк готовятся к пышной встрече понтифика. Американские католики надеются, что страна попадет под обаяние папы, и он поможет утвердить в вере молодое поколение американских католиков. Интересно, что согласно опросу, проведенному накануне приезда Папы Римского, большинство американских католиков положительно оценивают пастырскую деятельность нового папы, и среди молодежи растет интерес к вере. Тем не менее, папе наверняка придется коснуться и трудной темы, рассказывает Владимир Морозов.
В аэропорту римского папу встретит президент США Джордж Буш. За время пребывания в Белом доме Буш ни разу не удостоил такой чести ни одного из зарубежных гостей. К визиту Бенедикта XVI готовится и вся страна. Но основное внимание американской прессы привлекает то, что это первый визит римского папы в США после скандала в католической церкви. В 2001 году выяснилось, что многие священники причастны к педофилии, а епископы покрывают их грехи, переводя из одной епархии в другую. По сообщению Ватикана, Бенедикт XVI коснется этого болезненного вопроса во время службы в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке, которая состоится утром 19 апреля. Но многие американские католики считают, что этого недостаточно, и римский папа должен встретиться с жертвами священников-педофилов и попросить у них прощения. Немало людей разочарованы тем, что Бенедикт не посетит Бостон, который стал центром скандала вокруг священников-педофилов. Среди пострадавших от них детей был в свое время и Роберт Костелло. То, что римский папа не хочет ехать в Бостон, это не по-христиански. Встреча с ним была бы большим утешением для людей, пострадавших от священников. Встреча и снимок на память. Всего одна фотография. Но если римский папа не едет в Бостон, то Бостон приедет к папе. Костелло привезет в Нью-Йорк свидетельства сотен пострадавших и там на демонстрации прочтет их. Другая группа католиков напечатает в газете фотографию, заплаканное детское лицо и надпись «Позор». Католическая церковь сможет идти вперед только тогда, когда она решит свои проблемы, а не просто спрячет их подальше от глаз. Джули Раферти, сотрудница общественной организации католиков «Голос верующих», считает, что Ватикан обязан сделать церковную жизнь более открытой и разрешить, чтобы в работе церкви активно участвовали сами верующие, как это происходит в других церквях Америки. По мнению Раферти и ее сторонников, нужно разрешить священникам жениться и отказаться от многих других устаревших канонов. Эксперты напоминают, что Бенедикт XVI считается консервативным теоретиком, который никогда особенно не интересовался пиаром, и ставят вопрос, сможет ли нынешний римский папа вернуть доверие американских католиков.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – споры вокруг новой книги бывшего главного обвинителя Гаагского международного трибунала по бывшей Югославии Карла Дель Понте. Книга называется «Охота. Я и военные преступники». Подробный рассказ об этой книге в нашей программе сразу после объявлений выпуска «Последних известий». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.